Радио «Эхо Москвы» и компания RTBI представляют.
Я приветствую аудиторию в радиостанции «Эхо Москвы», телекомпания RTVI, в студии ведущий эфира Софико Шварнадзе и Тихон Зитко. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня у нас эфир не по расписанию, не по плану. На этом месте должна была быть программа «Обложка-1», как и всегда, по вторникам. Однако вы все прекрасно знаете, что вчера не стало Бориса Стругацкого, и поэтому сегодня эфир памяти Бориса Стругацкого мы решили устроить и поговорить о нем с нашими гостями здесь в студии. Это писатель Михаил Вильямович. Здравствуйте.
Вечер добрый.
Янт Скаландис, писатель-фантаст. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте я напомню все наши координаты. +7 985 970 45 45. Это номер для ваших сообщений СМС. Присылайте их сюда в эфир. Также это можно делать с помощью нашего сайта в интернете www.echo.msk.ru и с помощью Твиттера, если вы пишете аккаунту «Вызван». Там же на сайте идет и видеотрансляция, организованная компанией CityVisor, которую можно смотреть с помощью всяческих iPad'ов, iPhone'ов и других мобильных устройств. Расскажите, Ант, вы же все последнее время были литературным агентом Бориса Стругацкого. Расскажите, чем он последние годы жил? Что его интересовало больше всего, на ваш взгляд?
Ну, знаете, интересовало его больше всего не то, чем занимался я. Потому что в тех вещах, которые делал я, то есть я занимался его не книжными проектами. То есть это кино, театр, телевидение, радио и так далее. Вот книжными проектами занимался другой человек, и переиздание книг, и съемка там фильмов. Фильмов было, прям скажем, не так много. То есть переговоры о фильмах с киностудиями. Все это интересовало Стругацкого, скажу честно, только ради денег. То есть он уже последнее время вот об этом меньше всего думал. Он не верил в успех каких-то там невероятных кинопостановок. Он уже не надеялся, что увидит, наконец, что-то, так сказать, адекватное в плане экранизации. То есть он надеялся, наверное, но не рассчитывал.
А он легко давал вот свои произведения на адаптацию, например?
Ну, не то чтобы совсем легко. Но, скажем так, когда мы обсуждали это, он соглашался со многими вариантами и говорил: ну, Антон, ну, пусть делают так, как хотят, в конце концов. Деньги нужнее. Они нужны были на врачей, они нужны были просто для жизни. Вот. И ситуация была такая, что если там 10 лет назад кормили в основном книги, тиражи были еще достаточно большими, в какой-то момент огромными, вот, то с каждым годом книжные тиражи становились все меньше, гонорары становились все меньше, и вот это не книжные проекты, они становились самыми существенными.
Тиражи становятся меньше, но любая вкладка на iPad, условно говоря, если ты открываешь, там Стругацкий, мне кажется, что они самые читаемые.
Это же, да, там, безусловно.
Он не получал никаких денег, например?
Получал. Он уже начал получать и с электронных продаж, но скажу вам прямо, как специалист, я этим занимаюсь профессионально, электронные продажи на сегодняшний день, тем не менее, составляют еще очень небольшой процент от общих книжных продаж. Вот. То есть пока еще здесь вектор не сместился. Вот. Другое дело, что действительно кино, театр, телевидение, радио, как это ни странно, приносило уже достаточно ощутимые дивиденды. Вот. И вот этим я именно и занимался. Хотя электронные продажи вот в последние годы как раз существенно выросли.
Вот смотрите, спрашивал все-таки, отчасти об этом, но в большей степени не об этом, когда я говорил, чем он жил, я имел в виду, что его интересовало. Даже может быть,
том,
не столько про профессиональные
вопросы. Да, я просто
вопросы.
Не договорил, как бы первая половина фразы. А то, чем он жил, это, скорее всего, общение с людьми в интернете. Потому что он регулярно отвечал на вопросы читателей, ему это очень нравилось. Он регулярно следил за всеми событиями в мире, и он реагировал на это, он писал письма, он переписывался со многими друзьями и, в общем, и с незнакомыми людьми, которые писали ему письма. И он вот это вот все очень любил. И он выступал как публицист. Он активно участвовал в политической жизни, он подписывал всевозможные письма. Вот его переписка с Ходорковским, безусловно, всем известна, это очень характерный пример его активного участия в политической жизни. И вот это вот для него было важнее. Вот такая публицистическая составляющая. В литературной жизни, в общем, его участие было уже минимальным. Во всяком случае, он совершенно отказывался писать какие бы то ни было сценарии, какие бы то ни было новые произведения.
А почему он отказывался?
Вы знаете, сложный вопрос. Наверное, как-то это ушло, потому что вот те две книги, которые он написал отдельно от Аркадия, от старшего брата, да, они были написаны в известной степени по инерции. То есть все-таки братья Стругацкие – это автор, состоявший из двух человек.
Это очень важный, да, вопрос.
И то когда
нельзя,
Аркадий,
да,
ушел,
рассматривать его как отдельное целое.
То есть первая книга, вот, которая вышла сольная Стругацкого, 27-я теорема этики, да, она вообще в значительной степени подготовлена ими вдвоем. Там же огромное количество использовано текстов, наработанных ими вдвоем. Я читал эти черновики, я видел, я знаю. Вот, то есть эта книга, в общем-то, и у Аркадия был свой вариант этого сюжета «Дьявол среди людей». И, в общем, это вот еще инерция прямая вот их совместного творчества. Последняя книга «Бессильные мира сего», она уже другая. Это вот, вот эта вот попытка написать что-то совершенно в одиночку, но и там, если внимательно читать, чувствуются наработки прежних лет, и все равно эта книга, написанная по инерции, все тем же автором, братья Стругацкие, только теперь уже...
Хотя
вот,
она
вот
пользовалась
это,
успехом.
Ну, конечно, пользовалась успехом. Нет, она блестяще написана, но мастерство-то ведь у него потрясающее, это никто не спорит. И все-таки он вот сам точнее всего сказал, но невозможно пилить в одиночку двуручной пилой. Вот этот его образ, он очень точный.
Михаил, вы согласны, что нельзя...
Меня зовут
пойти...
Михаил Иосифович. Я поражен тональностью заданного вами разговора. Ребята, сутки, как не стало великого писателя. Речь о том, как он продавал сценарий, будучи старым и больным человеком. Все здесь присутствующие будут старыми и больными. Кому Бог даст
вопрос,
до этого возраста дожить.
Михаил Ильич, я вас прошу, меня услышать. Мой вопрос стал в том, что было интересно Борису Стругацкому в последнее время. Вот какой вопрос мною был задан.
Да, я слышал и вопрос, и ответ. Спасибо. Я подозреваю, что это не то, о чем сегодня следует говорить. Стругацкие были писателями и одновременно, на редкость, на исключение, любимыми поколениями читателей. При этом читатели эти были, с одной стороны, люди интеллигентные и образованные в массе своей, а с другой – абсолютно нормальные, лишенные снобизма, каких-то устремлений к высоким карьерам политическим и так далее. С другой стороны, Стругацкие в упор не замечались так называемой официальной критикой, ибо литературная тусовка и входящая в нее критика по тупости своей работают брендами и лейблами. Фантастика – значит недолитература, паралитература. Вот есть литература, есть фантастика. И что на самом деле не более чем глупость со стороны тех, кто за место мозгового аппарата имеет опилки, оставшиеся от Винни-Пуха, которые ему не влезли в голову. С третьей стороны, в 60-е и 70-е годы самыми издаваемыми в мире советскими писателями, самыми переводимыми и читаемыми были братья Стругацкие, что, как вы понимаете, добавляло большой любви коллег, маститых со степенями и званиями, и вообще соответствующих органов. Вот эта вот особенность их позиции – следствие таланта, который, как сказали бы сейчас, был не в формате. А потом был 73-й год, потом в посев попали «Гадкие лебеди», ну и вообще гаечки закручивались, и Стругацких перестали печатать. Если до 73-го года их печатали еще хотя бы «Аврора» несколько лет, 72-й. То потом их... До 72-го, да?
72-й.
Спасибо. Это «Малыш», по-моему, была последняя публикация в «Авроре», да?
Ну, 71-м был «Малыш».
Вот. А потом их печатали исключительно «Знание сила». И эти номера «Знания и силы» выдергивали из рук. Стругацкий в рейтинге цитирования русской литературы лично проверял, смотрел, считал. Стоят на втором месте после Ильфа и Петрова «12 стульев золотой теленок» и перед, последнее десятилетие, «Мастером и Маргаритой», который потеснил такую классику, как «Горе от ума». И вот это вот неформальное явление, они были классиками при жизни, но классиками, разумеется, не осознавались, потому что классиком был Леонид Леонов, про которого мы, студенты филфака, много лет назад не твердо знали, он еще жив или его его уже нету, потому что он везде отсутствовал, а такую книгу, как «Русский лес», читать было, простите, совершенно невозможно, и кроме официальных критиков и литературоведов ее никто не читал, а Стругацких читали все.
Он любил Леонид Леонидович.
Более того, еще можно найти 10 тысяч читателей, что правда ничто, при советском спросе. И вот это вот явление, до сих пор критикой не истолкованное и не понятое, которому до сих пор место своего не определено, потому что высоковато, а ищут там, где пониже. Вот это вот явление требует осмысления, потому что, когда уходит великий человек, и с каждым днем становится шире полоса между тем местом во времени, где он был, и тем, где мы сейчас, когда его нету, то этот масштаб потихоньку начинает осознаваться. Может быть.
Причем я так понимаю, что Стругацкие все-таки они единственные, которые смогли переступить через этот рубеж Советского Союза. То есть их цитируют все поколения. Они, они актуальны абсолютно во всех поколениях. Они не остались культовыми советскими писателями. Они ровно такие же популярные.
Простите
сейчас.
Великодушно, вы знаете, вот Толстой с Достоевским, Лермонтов с Пушкиным, с Гоголем, с Чеховым, они как-то умудрились перешагнуть рубеж проклятого царизма. И так же, как Шекспир перешагнул рубеж царствования великой Елизаветы Тюдор. И так что, конечно, есть не только Стругацкие. Были замечательные, блистательные писатели, были в 60-е годы. Их наберется на хорошую библиотеку. И тем не менее, среди этой плеяды Стругацкие остались самыми читаемыми по заслугам,
а
по литературному качеству.
Как вы это объясняете?
Да, вот как, почему, по-вашему, самый читаемый?
В чем главный феномен, который бы вы выделили?
Ни один литературный феномен, ни одна линия, ни односторонен. Первое. У них было легкое перо. А легкое перо, профессия профессии, дается от Бога. Легкая интонация – это уже от Бога. Ты слона все равно не научишь балету. Второе. Они были умные, и книги у них были умные. Третье. Они любили жить. И их герои любили жить. И поэтому книги их были написаны интересно, ибо жизнь им была интересна, и движение мысли им было интересно. И еще они свою мудрость подавали вполне иронично. Они видели, что все основное в жизни, оно едино на все времена. И вот когда ты мысль, единую на все времена, встречаешь в легкой, иронической, не назидательной, не обременительной форме, а вдобавок есть то, что Борис Стругацкий, повторяя нам, семинаристам, многократно говорил: железный стержень сюжета. У них было все в порядке с железным стержнем сюжета. Вот в сумме это и дает нам, мой взгляд, вот этот феномен.
Я бы дал свой ответ, тоже цитируя Бориса Натановича, потому что, ну, в общем, я согласен со всем, что сказал Михаил Иосифович. Дело в том, что Стругацкий, как-то определяя формулу хорошей фантастики, очень четко сформулировал тремя словами: чудо, тайна, достоверность. Так вот, он говорил о фантастике, а на самом деле это формула настоящей литературы. Потому что в литературе, в любой, должно быть некое чудо. Не будем говорить именно о фантастическом чуде, да? Вот, должна быть тайна, потому что она ведет сюжет, она ведет читателя, и именно поэтому читателю интересно. Вот, и должна быть достоверность, потому что без достоверности настоящей литературы нет. И вот эта формула, она, по-моему, придуманная ими, она и идеально ими соблюдалась. И, собственно, это вот некий секрет, который позволяет им оставаться популярными сегодня. Хотя, конечно, никакого однозначного ответа на этот вопрос нет. Вот, во всем этом тоже есть некое чудо и некая тайна. Потому что, ну почему так случилось? Ну, вот так случилось, это факт. Действительно, конечно, через рубеж 91-го года перешагнули многие писатели. Вопрос, как они перешагнули. То есть, да, действительно, индекс цитирования у Стругацких из всех писателей, их ровесников, того поколения, самый высокий на сегодняшний день. Это вне всяких сомнений. Вот. И этот феномен еще предстоит объяснять и грядущим поколениям. Я, собственно, когда писал свою книгу, я много рассуждал и об этом, и вот о значении Стругацких я тоже говорил много. И почему мы сегодня вот начали с другого, мне показалось это совершенно нормальным, потому что я вообще считаю, что когда человек умер, главное, в общем, не пытаться возвести ему тут же памятник. Это уже делалось и будет делаться, а главное, в общем, поговорить о том, что жизнь продолжается, и понять, что делать живым, оставшимся без него, и что он сделал для того, чтобы мы вот понимали, как жить дальше. И это главное.
Вы же были учениками, да, Бориса Натановича, я так понимаю?
Ну, тут кто как.
Большая честь себя таковым называть, хотя особенно так я бы не осмелился. 2 года я ходил в семинар молодых фантастов Бориса Стругацкого при Ленинградской писательской организации. Это были далекие 76-78 годы. И Борис нам неоднократно повторял, разумеется, никто никого никогда писать не научит. Но молодого автора можно предостеречь от типовых ошибок и тем самым сэкономить ему время и силы, если у него есть талант, на то, чтобы идти дальше и писать что-то стоящее. И второе, а заметьте, в те годы нас, вот мое поколение, да никто не печатал. Очереди в издательство, даже книг, которые приняты, стояли 4 года. Это хорошо, 7 лет это нормально, а иногда и никогда. Отчего народ спивался и вешался, это не было исключительными случаями. И вот второе говорил Стругацкий. Создать творческую атмосферу общения равных среди равных, потому что молодому автору абсолютно справедливо, говорил он, необходима атмосфера творческого общения с себе подобными, хоть какой-то отзыв, хоть какой-то ответ, эхо-резонанс, иначе он погибнет. Третье, что он говорил, и тогда мы его не понимали, вообще-то я много на себя беру, лично я не понимал, не думаю, чтобы я был исключением и не понимал один. Он говорил, пишите, пишите, пишите. Заметьте, на дворе 77-й, 78-й год, ни у кого не берут, ничего, никуда. Взяли у Славы Рыбакова рассказ в журнал «Знание и сила». Так это же был триумф, его же праздновали всем семинаром и так далее. Пишите, говорил Стругацкий, потому что наступит время, слушайте меня, когда у вас будут брать книги и говорить, давайте еще, а вам будет нечего давать. Вот когда наступили иные времена, я вспоминал это часто.
А он все-таки себя воспринимал, условно, как писатель-писатель, там, Толстой, или для него вот это все-таки была некая игра?
Я думаю, что и не так, и не так. Мания величия никогда Стругацкие не страдали, Толстым себя не считали. Но это была не игра, это была работа, это была профессия. Они достаточно давно уже осознали себя профессиональными писателями, и они относились к литературному труду как к труду. То есть они действительно создавали эти книги в поте лица своего, и, естественно, и как Пушкин умели воскликнуть «Ай да Стругацкие, ай да сукины дети», потому что у них действительно здорово получалось, они это видели и радовались. То есть это было вот такое профессиональное отношение к литературному труду.
Вы знаете, вещь, которая поражала человека, который Стругацкого давно читал, а увидеть, да, в общем, как-то не мечтал, не собирался, и вот он его видел живьем, его знакомили, разговаривал. И некоторая человеческая, я бы сказал, имиджевая, противное слово из новых времен, скромность, она несколько поражала. То есть, стоит крупный человек, здоровый, глазки за очками, выражение ласково, добро, лукаво, всезнающие, снисходительные. И при этом какие-то штаны, такие советские штаны, какой-то джемпер какой-то полудомашний. Вот мы с ним как-то встретились по улице и шли вдвоем от метро до Союза писателей на Воинова. Ну, там где-то 7-8 минут. Он в какой-то синей нейлоновой курточке, в какой-то кроличьей ушаночке за 10 рублей с завязанными сзади ушами идет великий Борис Стругацкий. И вот мы входим в этот дом, а навстречу вываливается пара каких-то ребят секретарского сословия в соответствующих костюмах, в соответствующих галстуках. Вот они думают, что они писатели. Или когда проходили собрание секции фантастики вместе с «Научпоп», там сидели представители. А Стругацкий обычно сидел, это было в белой гостиной, за печкой. Была такая кафельная печка, вот он ставил стульчик, и там сидел, как бы незаметно его и не было. Я думаю, что он не страдал комплексом неполноценности. Разумеется, он знал, кто он такой, и подтверждение тому встречал на каждом шагу. И вот римское «быть, а не казаться» ему было свойственно в абсолютной мере.
А можете более подробно рассказать то, что вы вначале говорили, вот этот момент перехода из писателя, который публикуется, в писателя, который, как вы говорите, начинает закручивать гаечки, и эти истории с публикацией заканчиваются. Вот более подробно о том, в каком периоде его литературного пути, что ли, прошу прощения за такое, за банальное словосочетание, это произошло, и изменило ли это что-нибудь для него, или это абсолютно никакого значения не имело?
Когда писателя не печатают, это для него, как вы понимаете, значит ого-го. Кто силен, не ломается, а большинство слабый, им-то обходилось дорого, мы помним спившихся Олешу и Светлова, гениальных писателей. Простите, поэт, Светловская разница. И так вот, Стругацкие начали так легко и замечательно, поначалу, как часто бывает талантливых людей, у которых есть другая профессия, не относясь к этому всерьез, это известно, когда появились первые книги, и вот 62-го года с попытка к бегству это пошло, а потом, у меня есть подозрение, кто сунул «Гадких лебедей» на Запад, я их читал в 70-м, по-моему, году, в рукопись они ходили, и книга отнюдь не была более острой, более проблемной и спорной в плане публикации, чем их другие книги. Но она попала на Запад, этого было достаточно, и на этом закрылось все. Слушайте, когда Аркадий Стругацкий, старший брат, который в чем-то, конечно, как обычно бывает, был круче младшего. Я помню, как мы были в одном там совещании фантастов, я забыл, в Комарова или в Репина, когда мы вышли и стали там в дверях курить и разговаривать, а Аркадий, который сидел за столом, через этот зал посмотрел на нас, и вдруг один сказал: ребят, давайте вообще потише отойдем, а то сейчас Аркадий ведь может и в рыло въехать, у него это быстро. И никто не усомнился. И вот Аркадий воевал с издательством «Молодая гвардия», откуда в очередной раз выкидывали их в очередной раз поданную книгу. Вы можете себе представить, каких нервов это стоит человеку. Разумеется, это стоило много нервов. Разумеется, это сокращает жизнь. Когда писатель, состоявшийся, любимый, известный, с которым все понятно, вместо того, чтобы думать со спокойной душой, что писать, думает о том, сколько еще над ними будут измываться. Это не прибавляет ни здоровья, ни написанных страниц.
Ну, да. Вот эта история с «Молодой гвардией», я подробно о ней писал и подробно изучал ее в документах и в свидетельствах современников, поэтому я знаю, что здесь дело было действительно именно в смене команды в издательстве «Молодой гвардии». В Советском Союзе было одно издательство, которое издавало фантастику реально. Ну, была еще детская литература, там был некоторый фильтр, потому что это было только для детей. Вот. И когда там сменилась команда, то есть реально туда пришел Ганичев, вот и воцарился там достаточно на короткое время, но, тем не менее, команда сменилась вся. И туда пришли настоящие антисемиты, которые просто устроили травлю. Не только Стругацких, это все известно, так сказать, по документам. Вот, и Стругацких, да, реально перестали там печатать. Вот это произошло. То, что они выходили на Западе, это просто добавило масла в огонь. Первым ведь вышла сказка о тройке сначала в «Гранях», а потом уже «Гадкий лебедь» это просто добило. Вот. И даже когда вышла сказка о тройке, это еще не было так смертельно. То есть смертельно было то, что убрали Жемайтиса и пришел Ганичев. Вот тут уже сменилась команда, и начались другие времена. А то, что изменило это для них, для них это изменило все, потому что они действительно...
Буквально через секунду, просто сейчас прервемся на новости. Я прошу прощения, новости в эфире «Эхо Москвы», после этого вернемся в студию.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTBI представляют.
Вы смотрите телекомпанию RTV, слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Сегодня вспоминаем Бориса Стругацкого вместе с Антоном Скаландисом и Михаилом Веллером здесь в студии. Антон Викторович, я вас прервал перед новостями, когда мы говорили о том, что изменилось, когда перестали печатать.
Ну, я хотел сказать, что действительно в их жизни изменилось все, потому что они уже привыкли за 60-е годы жить как профессиональные литераторы. У них были хорошие тиражи, у них была известность, у них была, в общем, слава, будем говорить. А тут они элементарно стали оба вынуждены зарабатывать на деньги не своими произведениями, совместно написанными, а чем-то другим. Борис Натанович, в частности, вернулся даже к научной работе. Он уже не был в штате ГАО, то есть астрономической обсерватории государственной. Но там продолжала работать его жена, он помогал ей, он делал расчеты, он этим тоже зарабатывал. И это, кстати, описано в его того времени книге, то есть, ну, книги их совместной «За миллиард лет до конца света». Вот эти все его, так сказать, там изыскания астрономические. Это было вот то самое время, он этим реально занимался. вот в то самое жаркое лето 72-го года. Вот. И как еще удавалось зарабатывать? Например, Борис Натанович помогал Алексею Герману писать сценарий фильма «20 дней без войны». Это нигде в титрах, естественно, не попало. Угу. Этот сценарий, написанный совместно, и Алексей Герман делился с ним гонорарами, потому что он реально помогал им работать. То есть вот им приходилось зарабатывать деньги как угодно. Да? А причем плане... там приходилось... И Борис Натанович продавал марки для того, чтобы просто... Он же был коллекционером, у него же были очень хорошие и плохая коллекция марок. Он в какой-то момент вынужден был даже часть своей коллекции продать. Вот до такой степени им стало тяжело жить просто вот финансово.
Нет,
вот.
А ну, если и так далее. Не...
Вот. Если говорить об этом, спросить... Практически, да. Так сказать, вот их жизнь как складывалась. Ну, и, естественно, это давало очень тяжелый эмоциональный фон.
Ну, вот, да.
Естественно, им трудно было и работать. Но они продолжали работать, просто их книги стали другими. Ведь мы видим, насколько сменилась тональность. Вот их книг
именно, в 70-е какой момент? Годы. Вот это был вот именно переломный момент 70-е, да?
Именно начало 70-х, потому что они пишут, скажем, заканчивают в 69-м году, в 70-м «Малыша», то есть это вот последняя книга из, ну, скажем так, последняя светлая книга из цикла «О полудне», потому что «Жук, муравейник и волны гасят ветер» — это книги уже иного плана, о том же мире, но иного плана. И одновременно с этим вот они начинают писать «Град обреченный», который к читателю придет только спустя почти 20 лет. Ну, там, чуть поменьше, да? Но вот именно вот насколько резко сменилась тональность. Читателю трудно понять, что «Град обреченный» и «Малыш» написаны практически одновременно. То есть, вот, ну, начинался «Град обреченный», заканчивался «Малыш». Вот здесь этот резкий вот произошел скачок. Конечно, читатель этого не увидел, потому что то, что они писали тогда, пришло гораздо позже. Вот. Но действительно изменилось.
Ну, представляется, и после второго нашествия марсиан были определенные мотивы условно-светлого, условно-коммунистического завтра. Понимаете, какая история? Любого человека задевает, когда он не может сказать или сделать свое, и это несправедливо, незаслуженно, необъективно, никому не на пользу. А кроме того, он знает, что то, что он делает хорошо. Вот это психологически самое тяжелое, что было в так называемую эпоху застоя и что доставало всю советскую интеллигенцию. А писатель – это та кошка, которая мяукает громче других, когда ей наступают на хвост. Не потому, что она боится за себя, а потому, что вот такова ее сущность и профессия. А Стругацкие, понимаете ли, своим клеймом фантастики, который давала умная литкритическая тусовка, были в неформате. Строго говоря, все гении были не формат. Вот начиная с того момента, как Пушкин написал Евгения Онегина, все гении, в частности, в русской литературе, были не формат. И вот великий Высоцкий был не формат. И критика не то, что о нем не говорила ни слова, она полагала, что это что-то там. Сегодня, дай бог ему здоровья, Жванецкий не формат. Его знает вся страна, уж кто не знает, но для критики это не то, ну, никто не говорит, что это не талантливо, но это не литература. Это нечто другое. Вот точно так же Стругацкие были не формат. И о них не знали, что говорить. А вы знаете, у любого человека есть самолюбие. У любого человека есть жажда признания. И такие вещи можно спускать снисходительно куда-то туда 1 год, 10 лет, 15 лет. Потом это тоже неизбежно начинает доставать. И когда на трибуны вылезают тупые свиномордые писательские секретари, которые начинают отчитываться об успехах и так далее, а тебя в литературе вроде бы и нет, и это можно терпеть долго, но не бесконечно. Конечно, это все подтачивает. Ну, как может быть иначе?
Даже при том, что они сдавались везде, были самыми сдаваемыми русскими писателями на всех языках.
С этого они жили, и при этом ВАП себе забирал. Мы говорили об этом с Борисом Натановичем, чем послал мне Господь последнюю беседу, интервью, разговор, встречу и так далее, буквально полгода назад, он не знает точно, какой процент брал ВАП. Вообще ВАП брал себе от 70 до 97. Как-то оно всегда колебалось. Но они получали так называемые серты, сертификаты, чеки. С этого они могли пойти в «Березку» и отовариться. И поскольку там их не запрещали, потому что издатели во Франкфурте тогда наши не ездили во Франкфурт, но все-таки где-то как-то общались. Говорили, хотим Стругацких, говорили агенты. Им говорили, хорошо, мы продадим вам вот эту книжку Стругацких, но еще вы должны купить, допустим, как бы этот Георгия Маркова. Зачем нам Георгий Марков? Ну как же, Георгий Марков, чтобы ваш читатель знал о советском писателе. Вот на эти деньги Стругацкие в определенной мере жили, но это было там. У нас этого не знали. Так что с 70-х годов им стало, конечно же, вот начиная конкретнее года 73-го, когда, поправь, если я ошибаюсь, в 73-м году Аркадия пытались заставить подписать письмо в литературную газету, что я порицаю тех негодяев, которые против нашего желания опубликовали «Гадких лебедей». Они опубликовали, газета «Чак и Старый» это напечатал. В общем, мы не давали разрешения, но, в принципе, там не было осуждения за то, что книга была опубликована. Все, этого было достаточно для любвеобильных коллег. Так складывалась ситуация. А книги, повторяю, не то, что друг другу передавали. Да мы с студентами в общаге разговаривали цитатами из Стругацких.
Вот Борис Акунин в своем блоге о Борисе Стругацком пишет, что он, к сожалению, умер очень грустным человеком, который уже не верил в светлое будущее. И вы тоже сейчас говорили, что тон их книг очень переменился.
Вы много видели людей, которые умирают веселыми?
Вот я пытаюсь понять.
На самом деле, я не совсем согласен.
Можно
я просто
вопрос спрошу до конца? Это связано все-таки с тем, что человек под конец жизни не становится веселее в принципе? Или это все-таки в контексте стране происходило конкретно, в которой они жили?
Я бы сказал так, что если говорить о последних годах, то как раз Стругацкий Борис оставался удивительным оптимистом. Несмотря на свою политическую оппозиционность, ему очень многое не нравилось в современном мире, но он в целом оценивал вот наше движение в будущее как положительное. То есть ему, в общем, нравилось, как все происходит, и он верил, продолжал верить в то, что дальше будет лучше, а не хуже. Вот сколько я с ним говорил, вот там 90-го года, когда мы впервые познакомились на семинаре в Дублте, и до вот этого года, когда я последний раз был у него, к сожалению, вот мы так общались почти полгода, да, полгода назад, это было весной, вот мы сидели с ним, разговаривали, и он произвел на меня очень приятное впечатление, потому что он как-то был очень позитивно настроен, он строил планы на 2013 год, он говорил, вот у меня заканчивается договор с издательством, мне надо подумать теперь, как я буду вот выстраивать свои отношения. То есть он был полон каких-то надежд на будущее, ему было интересно очень послушать мои рассуждения о том, что бумажная книга умирает гораздо быстрее, чем он думал, что надо перенастраиваться уже на электронные средства распространения, и ему это было все вот, ему это было интересно, живо он к этому относился. И я чувствовал как раз большой оптимизм. И он умел радоваться вот всему, что осталось у него в жизни сейчас, и вот этому общению с людьми и каким-то приятным новостям. Он умел выделять хорошее в окружающем мире.
Знаете, первый вопрос, который я ему задал, по-моему, это в апреле или в марте, мы разговаривали, уже не помню.
Вот, в апреле или марте этого года?
Да, вот этого. Борис Натанович, вот ну каково чувствовать себя живому классику, которого там знают десятки миллионов поколений и так далее? Он говорит, Миша, это ужасно, ведь каждое утро начинается с того, что надо лечиться. Ну, что можно сказать? Кому Бог дает сколько лет, кому какое здоровье? Все это совершенно понятно. Это, конечно, имеет косвенное отношение к тому, чем этот человек и этот писатель являлся. Когда в 71 год Дюма Александр, сын, увидел отца, который сидит на крылечке в кресле с книгой на коленях и слезами на глазах, и говорит, какая все-таки хорошая книга, он перечитывал «Трех мушкетеров», это был не тот Дюма, который в 44-45 лет это писал. У каждого есть молодость, старость, и никто никогда старость не воспринимал как радость, хотя нам регулярно пытались это впаривать. И Борис Стругацкий оставался либералом, демократом, антигосударственником и человеком, полагающим совершенно справедливо, что и не так все плохо, и все как-то утрясется, и никогда слишком хорошо не было. было и быть не может. И можно жить и работать. И по сравнению с условиями, в которых мы когда-то жили и работали, то, что сейчас, это совершенно замечательно. И говоря о появляющихся сейчас новых именах, он говорил, что, вы понимаете, если бы это появилось в 50-е, 60-е, 70-е, каждая такая новая книга была бы не просто явлением, была бы сенсацией, а сейчас их много. Он весьма высоко оценивал уровень современной российской литературы. Но, правда, гениальные люди вообще бывают добры к окружающим и достаточно снисходительны.
Да все гении так. Вот очень многие говорили, что их книги практически пророческие, что они могут предугадывать будущее, да, вычислять какие-то проблемы, которые появляются на горизонте через 10-20 лет. Сами они этого отрицали. Вот вам, как кажется, они все-таки могли предугадать или они интересовались чего-то?
Знаете, не надо казаться, здесь, конечно, лучше знать, потому что о хищных вещах века Борис Натанович отзывался, что, в общем, это исключение в тех футурологических прогнозах, которые мы делали, хотя мы никогда не занимались футурологическими прогнозами, но, Миш, вы же знаете, и так далее, но там мы вот действительно так как-то увидели, угадали какие-то вещи, что это даже, да, вот такое вот исключение. И понимаете, когда человек очень умный, а они были очень умные, то он, суммируя внутри себя всю ту информацию, которая была и есть, способен интуитивно делать верный прогноз, даже не ставя это себе задачей. Вот с хищными вещами века у них получилась такая штука, смотрите, прошло уже почти полвека, когда они это писали. Разве нас волновала наркомания? Да она еще мир не захлестнула. Разве нас волновало то, что общество изобилия будет проблемой? Это общество потребления. Это слово консюмеризм я тогда не слышал ни от кого. Они были умные. Когда-то хорошо их знавший писатель, фантаст и журналист Роман Подольный рассказывал мне, что вот у них там вот у вампира глазной зуб, которым он кусает. Я спрашиваю, Боря, откуда ты знаешь, что это? Нет, Аркадий же в Москве. Откуда ты знаешь, что именно глазной зуб? Да не знаю, говорит Аркадий, японист, филолог по образованию. Как-то я подумал, вот интуиция, говорит эрудит Подольный, когда человек умен, то он как-то интуитивно говорит то, что есть на самом деле. И еще Борис повторял неоднократно, детали должны быть точными, адекватными и убедительными, потому что через деталь передается убедительность тексту. Если вы соврете в детали, все, это не та картина, это фальшиво.
Картинка распадается.
Да.
У меня еще вот какой вопрос, а все-таки проза Стругацких, это больше про фантастику и больше про будущее, или это на самом деле про современность, повседневность даже, что ли, и сплошь такой эзопов язык?
Ну, это, конечно, не сплошь эзопов язык, но любая хорошая литература, она про современность, и попытка писать просто про будущее, она свойственна была ранним Стругацким, и это как бы хорошо известно и литературоведам, и читателям, просто вдумчивым, которые внимательно читают их тексты. То есть ранние Стругацкие, да, пытались моделировать будущее совершенно откровенно, и делали это здорово, увлекательно, и придумывали это будущее, и там больше было. Но даже в этих ранних вещах, разумеется, если внимательно их читать, тоже видно, насколько они стилистически близки тому времени. И как, в общем-то, стиль там, пути на Амальтею похож там, на стиль аксеновских апельсинов из Марокко, например. То есть это действительно вот, потому что время-то, эпоха-то одна, и это вот это те же самые персонажи, они входили и в это вот придуманное Стругацкими будущее. А уж когда они перешли к своим лучшим вещам 60-х годов, то ну какое там будущее? Ну, трудно быть Богом, это будущее или это прошлое? Это наше настоящее, безусловно. И не случайно тот же Алексей Герман считает это самой пророческой вещью Стругацких. То есть тут у каждого свой взгляд на эти вещи. Они очень многоплановые. И говорить, что Стругацкий – это о будущем или это о настоящем, ну, конечно, о настоящем. Конечно, любой писатель пишет для современников и о современниках.
А тогда их читали и понимали именно так?
Понимали по-разному. Но большинство все-таки понимало правильно. И в этом их сила, потому что читатель у Стругацких был очень разный. Их читали действительно все, но когда это были миллионы читателей, то они не могут быть одинаковыми. И это были и сильные миры сего, они любили Стругацких считать, это были и самые простые люди, это были и интеллектуалы. Просто интеллектуалы их пропагандировали, интеллектуалы их донесли до наших дней. Поэтому как бы считается, что эта литература там, той же там, технической, интеллектуальной элиты нашей, потому что они традиционно интересовались нашей технари-фантастикой, так уж получилось. А потом обнаружили, что интересуясь Стругацкими, они считают, собственно, не фантастику, а просто большую литературу. Вот. Поэтому, конечно, читатели были самые разные, но читатели Стругацких, они по определению умные должны быть люди, потому что их главное изречение, такое вот всем известное, думать не развлечение, а обязанность. Вот чему они учили. И поэтому их читатели, если даже они должны были быть умными, они становились умными, читая Стругацких. И, конечно, они понимали все правильно. Каждый по-своему, но в итоге правильно.
Понимаете ли, какая еще история? Советская фантастика 50-х, главной фигурой которой, ну и под ней 50-х остается Иван Антонович Фримов, была коммунистической по духу, что означало будущее, оно в принципе, безусловно, светлое. И в этом светлом будущем существует и функционирует совершенный человек будущего. Таким образом, брали несколько стерильного человека, у которого мог быть конфликт только хорошего с лучшим, одевали его вот в этот космический комбинезон, и в этом космическом корабле он с другими хорошими людьми делает что-то хорошее. И вдруг оказалось, что абсолютно нормальные люди, наши ребята, такие, как мы здесь и сейчас, попадают, скажем так, в предлагаемые обстоятельства. В этих предлагаемых обстоятельствах фантастическим, то есть нереальным, выходящим за рамки сегодняшней действительности, является только один доворот. А все остальное, и прежде всего, вся психология, которую нельзя придумать, вся система отношений остается наша сегодняшняя, понятная, нормальная и человеческая. Это производило, конечно, сильнейшее впечатление, потому что, разумеется, это просто большая литература. Насколько эта литература, повторяю, в основном людьми официальными было не понято. Для того, чтобы понять литературное произведение, нужна хотя бы попытка анализа на уровне стилистическом, языковом, уровне композиционном, уровне сюжета, уровне характеров, уровне психологии, уровне идей. И вот если вы этот поступенчатый анализ примените к любому из значимых произведений Стругацких, вы увидите, что в принципе это даже странно, это даже не верится, это попахивает абсолютным совершенством. А это очень мало о чем можно сказать. Это относится к построению фразы, к темпу дыхания, к соотношению частей произведения и так далее, и так далее. И таким образом, мы имели сегодняшнего обычного нашего человека, там, городская, молодежная проза, современный язык, ироническое презрение к высоким штампам, который в предлагаемых обстоятельствах испытывался на прочность. Вот смотреть, что там было. Ну, можно сказать, что это взгляд на будущее через сегодняшний день, или взгляд на сегодняшний день через будущее. Вот эта временная перспектива всегда присутствовала и давала вот этот многоотраженный двузеркальный эффект, что для них характерно.
А изначально, не знаю, идея и задумка была через форму уйти в эту форму, чтобы рассказывать про сегодняшний день вот через эту сложную призму будущего?
Да, слушайте, так никто не думает, так пишут только в школьных учебниках литературы. Мне все-таки удалось задать Борису Стругацкому вопрос. Борис Станович, вот ходили слухи такие еще, когда мы студенты и ваши книги читали, что в попытке к бегству Саул бежит из концлагеря не фашистского, а советского Колымского. Оттуда эта снежная пустыня, охранники на вышках. Ну, конечно же, говорит Стругацкий, мы так и думали, мы сначала так и начали писать, но потом поняли, что это невозможно. Так вот, когда тебе некуда бежать из концлагеря в родной стране, потому что ни в каком времени, ни в какой галактике иначе не будет. Бороться надо здесь и сейчас. Вот, если так можно, сильно адаптируя, огрубляя, вытягивать основную мысль попытки к бегству, вот на этом все и было построено.
Кстати, я прошлым летом пообщалась с огромным количеством астрофизиков и астронавтов. И, к моему удивлению, их подавляющее большинство мне ответило, что они верят в Бога. А братья Стругацкие, они были верующими?
Абсолютно нет. вот удивительным образом они, их это как-то совершенно не интересовало. И вот Борис Натанович на такие вопросы все время отвечал, ну, к сожалению, нет. И когда его там спрашивали, что вот... что верит ли он там в жизнь после смерти. Ну, вот, к сожалению, нет. Я просто уверен, что потом ничего не будет. То есть он был абсолютно рациональным человеком. И религии ни в каком из вариантов, при том, что он был очень эрудированный человек и прочел, конечно, уйму всевозможных книг и знаком был с разными религиозными концепциями, ни одна из них его не привлекла. То есть он вот был законченным таким материалистом, и мне это всегда было страшно симпатично. Я вспоминаю вот этот вот вопрос из «Хищных вещей века», когда Жилин спрашивает Бородина, водку пьешь? Он говорит, нет. В Бога веруешь? Нет, наш человек. То есть вот когда на одну доску ставится, в Бога веруешь и водку пьешь, то есть это вот, вот по тем временам это было нормально для советского человека, но для Стругацких это осталось нормально по сей день. И вот Борис Натанович вот таким ушел из жизни. И вот это его завещание, в общем-то, вот быть развеянным, оно ведь тоже и у Аркадия, и у него, оно связано не с какими-то восточными традициями, а именно с тем, что они не приемлют вот никаких... принятых религиозных ритуалов. Это все далекое от них абсолютно. Они люди какого-то уже пострелигиозного времени. Они мыслят себя в том далеком будущем, где уже это не нужно. Они искренне верили в то, что так будет. Ошибались они или нет, покажет время.
Так исторически, вероятно, сложилось, что Стругацкие верили в человека, верили в добро, верили в историю, верили в то, что все можно сделать хорошо и по уму, и при этом только своими собственными руками, при помощи своей собственной головы. Возможно, в этой вере было нечто иррациональное, потому что охота жить, жизненная энергия, в них была заключена огромная жизненная энергия, любовь к жизни, а в них жила огромная любовь к жизни. Это то, что нам уже дается, этому нельзя научить, это нельзя выучить. Они были вот таковы и полагали, что все наше, оно здесь, на земле. Фраза, которая цитировалась много, то, чем кончаются хищные вещи века. Главное всегда остается здесь, на земле. Ну вот они ушли, а нам оно пока осталось.
Спасибо большое. К сожалению, наше время подошло к концу. Благодарим наших гостей. Это Анна Скаландис и Михаил Веллер. Программу провели Софико Шафарнадзе и Тихон Зитко. Спасибо всем.
Спасибо.
Спасибо. Thank you.